И если вернется Норма, она всем разболтает».
«Не дрейф! Она в сортире!» — успокоила Крис. Хотя грубость ее покоробила, Тина услужливо захихикала. Однако для порядка все же спросила.
«А тебе, собственно, зачем? Ты ведь не идешь на бал?»
«Тебе лучше не знать!» — ответила Крис с обычной для нее мрачной усмешкой.
«Ладно», — сказала Тина и толкнула через стол лист бумаги, запечатанный в дряблую пластиковую обертку. «Я пойду куплю кока-колы. Если эта зараза Норма Уотсон вернется и застукает тебя, я ничего не знаю».
«Окей», — пробормотала Крис, внимательно разглядывая план зала. Она даже не слышала, как закрылась за Тиной дверь. План тоже чертил Джордж Чизмар, так что выполнен он был безукоризненно. Площадка для танцев, двойная эстрада, место, где будут принимать поздравления король и королева бала. Уж я бы откороновала этих сукиных детей, что Снелл, что Кэрри, в конце вечера. Вдоль трех стен располагались столики. Картежные, но украшенные крепом и лентами, где будут разложены сувениры, программы и бюллетени для выборов короля и королевы. Крис пробежала аккуратным, наманикюренным ногтем по ряду справа от площадки. Затем слева. Ага, вот они. Томми Р. и Кэрри У. Значит, это и в самом деле правда. Крис не могла поверить своим глазам. Она даже задрожала от злости. Неужели они действительно думают, что это сойдет им с рук? Ее плотно сжатые губы изогнулись в мрачной ухмылке. Крис оглянулась. Норма Уотсон так пока и не появилась. Она положила план на место и быстро пробежалась по остальным бумагам на исцарапанном, изрезанном инициалами столе. Корешки чеков, в основном закрепы гвозди. Список родителей, которые одолжили картежные столики, расписки на какие-то мелкие суммы, счет от Star Printers, где печатались пригласительные билеты, образцы бюллетеня.
«Бюллетень!» —
Крис выхватила листок из пачки бумаг. Вообще-то до самой пятницы готовые бюллетени для голосования никому видеть не полагалось. Имена кандидатов должны были объявить по школьной вещательной системе именно в тот день. А голосовать за короля и королеву могли только участники бала. Однако бланки для предложения кандидатур ходили по школе уже за месяц до выпускного вечера. Лишь окончательный список кандидатов положено было хранить в тайне до пятницы. Среди учеников давно набирала силу идея совсем отменить эту канитель с королями и королевами. Некоторые девушки говорили, что это унизительно. Парни считали, что просто глупо и нелепо. Похоже было, что традиция умирает, и выпускной вечер проходит в такой официальной обстановке в последний раз. Но Крис интересовал только этот год, ничего больше. С жадным вниманием она вчитывалась в список.
Джордж и Фрида. Чёрта с два, Фрида Джейсон, еврейка. Питер и Мира. Тоже никаких шансов. Мира была как раз из числа тех, кто настаивал на отмене крысиных бегов. Она откажется, даже если ее выберут. Да и потом, не с ее лошадиной мордой. Фрэнк и Джессика. Может быть, Фрэнк Грир попал в этом году в футбольную команду округа. Но Джессика... У нее прыщей больше, чем мозгов. Дон и Элен. Шиш! Элен Шайер не выберут даже бродячих собак отлавливать. И последняя пара. Томми и Сью. Только имя Сью было перечеркнуто, и вместо него вписано другое — Кэрри. «Вот это парочка!»
Крис вдруг разобрал смех. Неестественный, натужный. И она зажала рот рукой. В этот момент в комнату влетела Тина.
«Боже, Крис, ты еще здесь? Она уже идет!»
«Не дрейф, крошка!» — сказала Крис и положила бюллетени на стол. Выходя, она улыбалась и даже с издевкой помахала рукой Сью Снелл, корпевшей над этим дурацким панно. Оказавшись в фойе, она достала из сумочки 10-центовик и позвонила Билли Нолану. Из книги «Взорванная тень», страницы 100-101. Остается только гадать, насколько хорошо была продумана акция против Кэрри Уайт. То ли это тщательно разработанный, откорректированный и многократно выверенный план, то ли просто спонтанно родившаяся идея. Я лично больше склоняюсь к последней версии. Подозреваю, что замысел принадлежал Кристине Харгинсон, но сама она довольно туманно представляла себе, как именно можно убить наповал такую девушку, как Кэрри. И, видимо, это она предложила Уильяму Нолану и его дружкам отправиться на ферму Ирвина Генти в Нортчемберлене. Я даже не сомневаюсь, что воображаемый результат этой поездки представлялся ей чем-то вроде справедливого возмездия. Машина неслась по рытвинам Stack End Road в направлении Нортчемберлена со скоростью 65 миль в час. И на такой ухабистой дороге это могло закончиться плохо. По крыше Бискейна 61-го года выпуска то и дело скребли низко висящие ветки. Сама машина выглядела довольно неприглядно. Помятый бампер, ржавчина, побитый багажник. Одна фара не горела вовсе, другая гасла при каждом новом толчке. За рулем, обтянутым пушистым розовым чехлом, сидел Билли Нолан. Кроме него в машину набились Джеки Талбот, Генри Блейк, Стив Дейган и братья Гарсон, Кенни и Лу. В темноте передавались по кругу три сигареты с марихуаной, светящиеся, словно глаза какого-то чудовища.
«Ты уверен, что Генти сегодня нет?» — спросил Генри. «А то мне совсем не хочется в тюрягу. Там одним дерьмом кормят».
Кенни Гарсону, совершенно уже одуревшему от марихуаны, реплика показалась невероятно забавной, и он залился визгливым смехом.
«Его нет! Похороны!» — ответил Билли.
Даже эти несколько слов он произнес ворчливо, будто нехотя. О похоронах Крис узнала случайно. Старик Генти заправлял одной из наиболее успешных независимых ферм в окрестностях Чемберлена. Правда, в отличие от своенравно добродушных старых фермеров, укоренившихся на страницах книг о частной пасторальной жизни в сельской Америке, Генти охранял свое добро, как злющая собака. Когда наступала пора походов за зелеными яблоками, он заряжал свою двустволку не солью, а дробью. И нескольких молодых воришек он даже отдал под суд. Один из этих бедолаг по имени Фредди Оверлок дружил в свое время с компанией Билли. Генти застукал Фредди в своем курятнике и всадил ему заряд дроби шестого номера как раз в то место пониже спины, где Господь разделил его на две половинки. Бедняга провел 4 кошмарных часа, лежа на животе в приемной больнице. Все это время посмеивающийся молодой хирург извлекал у него из задницы маленькие металлические шарики и бросал их в железную кювету. Кроме того, суд приговорил его к штрафу в $200 за нарушение права владения и воровство. Так что большой любви между Ирвином Генти и Чемберленской шпаной, понятное дело, не было.
«А что, Ред?» — спросил Стив.
«Пытается залезть в эту новую официантку из Кавальера», — сказал Билли, поворачивая рули лихо с заносом, выводя машину на подъездную дорогу к ферме Генти.
Ред Трелани работал у Генти по найму, здорово закладывал и, так же, как его хозяин, недолго думая, шарашил дробью по любому, кто оказывался на ферме без приглашения.
«Опять просидит там до самого закрытия».
«Шутки шутками, а риск большой», — проворчал Джеки Талбот.
«Хочешь свалить?»
— тут же похолодевшим голосом спросил Билли.
«Не-е-е», — поспешно заверил его Джеки.